подкасты «Радио Свобода».
Марк, вы годами изучали историю Второй мировой войны в архивах российских других стран. Предметом вашего особенного внимания были и первые месяцы нападения Германии на СССР. Если возможно историку коротко сказать, почему произошла та катастрофа советской армии, когда миллионы советских военнослужащих в первые месяцы войны оказались в плену у врага.
А военная катастрофа, основная не летом 41-го года, действительно имела и своей причиной, и своим содержанием массовое дезертирство, прежде всего массовую сдачу в плен, массовое неисполнение приказов, то есть развал армии, превращение армии в вооруженную толпу, которая довольно быстро превратилась в безоружную толпу, которую немцы сгоняли длинными колоннами и гнали в лагеря. Именно это и есть причина и одновременно главное содержание катастрофы лета 41-го года. Но то, что это так, действительно подтверждается документами, подтверждается фактами. Это не оценочное суждение, это просто вывод, который следует из многочисленных, огромного количества документов и фактов. Он действительно сильно не похож на то, о чем писала советская историография. Если же говорить о причине, почему такое произошло, то это вообще выходит за рамки военной истории, которой я по мере возможности занимался. Это вопрос уже скорее социальной психологии, еще каких-то неизвестных мне социальных наук общественных. Но, в общем, надо заметить, что в этом нет чего-то особенно удивительного. Инстинкт самосохранения людям присущ. Люди обычно стараются сохранить свою личную жизнь, по возможности жизнь своей семьи. Поэтому нельзя сказать, что такое поведение армии, то есть массовое дезертирство, массовая сдача в плен, является чем-то уникальным для военной истории. Скорее наоборот. Если же мы посмотрим на большую, многотысячелетнюю перспективу историческую, то мы видим, что армии рабов всегда воевали примерно так. Вот примерно так и воевали армии персидской державы, когда, значит, они пытались воевать против греков или македонцев.
А почему этот процесс был остановлен? Все-таки он не продолжался. Что произошло? Или какие-то решения приняли советские военнокомандующие? Или это был естественный процесс?
Во-первых, никогда не было момента щелчка. Свет включен, свет выключен. Щелчка не было. Был действительно процесс, который длился по меньшей мере года два. То есть, если говорить про один из возможных количественных показателей, то есть соотношение структуры потерь, соотношение людей, которые убиты, и военнослужащих, которые сдались в плен или дезертировали. Вот это соотношение становится нормальным, то есть убитых в десятки раз больше, чем пленных и дезертиров, оно становится таковым только где-то второй половины 43-го года. То есть тот процесс, о котором мы говорим, затянулся года на два. Применительно к 41-му году, к лету 41-го года, была пропорция ровно наоборот. По некоторым фронтам, я же не говорю про отдельные там дивизии, полки, по некоторым фронтам соотношение было там 10-11 исчезнувших по отношению к убитых. Вот. Почему он произошел? Это прежде всего потому, что советская власть, товарищ Сталин, НКВД смогли овладеть ситуацией, то есть прежде всего в результате жесточайшего террора. Террора на фронте, террора в тылу. Ну, в частности, сейчас по памяти не знаю точно дату, но это август 41-го года, если мне память не изменяет, был знаменитый приказ номер 270, подписанный мало того, что Сталин, он еще там 6 своих маршалов велел подписаться, в котором, кроме того, что предписывалось сдавшихся в плен красноармейцев уничтожать всеми средствами воздушными и наземными, ну то есть просто говоря, бомбить лагеря военнопленных, он устанавливал ответственность семей, то есть семьи рядовых военнослужащих по этому приказу должны были лишаться государственного пособия, что в условиях войны и невероятной нищеты означало практически голодную смерть. А семьи командного состава подлежали репрессированию, как семьи злостных врагов народа. То есть методы, которыми товарищ Сталин навел порядок, были весьма жесткие. И за годы войны военными трибуналами в Советском Союзе было осуждено 2 миллиона 300 тысяч человек. 2 миллиона 300 тысяч человек, из которых 2 трети составляли гражданские лица. Гражданские. Вот. И всего расстреляно по приговорам военных трибуналов, опять же, если мне память не изменяет, 212 тысяч человек. 212 тысяч расстрелянных – это масштаб потерь, сопоставимых с потерями Соединенных Штатов или Британии. Он не равен, но он сопоставим. Это тоже сотни тысяч расстрелянных. Вот это первая причина перелома. Ну и вторая, конечно же, и товарищ Гитлер очень сильно помог товарищу Сталину. То есть тот жесточайший оккупационный режим, который был установлен, в частности, на территории той же самой Белоруссии, он, в общем, не оставлял людям никакого шанса на выживание ни в том, ни в другом варианте. Конечно, это тоже изменило отношение армии и населения на территории к войне и так далее.
В Беларуси как раз тема партизанского движения одна из самых горячих, во-первых, потому что сразу же за несколько месяцев вся Беларусь была оккупирована, и значительная часть населения принимала участие в партизанской борьбе. Есть выражение «Беларусь, республика партизанка» и так далее. Но вот вы как историк, как можете оценить, скажем, организованность и структурность партизанского движения? Я имею в виду, насколько все же исторические документы позволяют говорить, что оно было стихийным, скажем, ответом населения на жесточайшую оккупацию, или все-таки оно было прежде всего, ну, скажем, организовано из центра, из Москвы, и насколько можно судить о успешности этого партизанского движения, ну, с точки зрения всей войны?
Значит, прежде всего, историк привязан к архивам, и все, что он может сказать, базируется на доступности тех или иных документов. История партизанского движения в Советском Союзе – самая закрытая, самая засекреченная часть истории войны. То есть большая часть всех фондов, связанных с партизанским движением, находится в структуре архивов НКВД, КГБ, МВД. То есть туда вообще невозможно проникнуть. А они выведены за рамки, по большей части они полностью выведены за рамки службы военных архивов, того же Подольского центрального архива. А поэтому трудно даже найти более запутанную, более покрытую систематическим враньем на странице истории Великой Отечественной войны, нежели истории партизанского движения. Я, тем более, не являюсь специалистом по этому вопросу, но все-таки кое-что мне приходилось у квалифицированных специалистов читать. А именно, на что я хочу обратить внимание, на простые цифры. Простые цифры. То есть к зиме 1941-1942 года практически на всей территории оккупированного Советского Союза, включая Белоруссию, партизанское движение было просто уничтожено в ноль. В ноль. Тут можно спорить о том, были ли это партизаны из местного населения, были ли это диверсионные группы, наспех слепленные НКВД, или, может быть, не наспех, а тщательно подготовленные, но в любом случае к зиме они были просто уничтожены. Возрождение партизанского движения началось только в 1942-м, скорее, в 1943-м году. И лишь в 1944-м году, за несколько месяцев до освобождения Белоруссии, численность партизан действительно уже начала измеряться сотнями тысяч. Действительно, Беларусь, она была наиболее массовым. Наиболее, это значит, больше, чем на всей остальной территории оккупированной вместе взятой. То есть рост был головокружительный, и, конечно же, на этом этапе, на этапе 1943-1944 годов, это мы не могли бы диверсанты НКВД, просто в НКВД не было столько диверсантов. Это, конечно, было народное партизанское движение, действительно, основной костяк составляли местные жители, уроженцы этой местности. Ну, а способы, которыми их позвали, призвали, загнали в лес. Это отдельная невероятно драчная история, которую лучше не трогать вообще. по крайней мере, не имея очень серьезной документальной доказательной базы.
Сегодня в российском обществе, в целом постсоветском обществе, ну, наиболее именно выразительно в российском, действует много мифов, довольно далеких от действительности, насчет Второй мировой войны. Один из таких мифов – это роль союзников по антигитлеровской коалиции. Думаю, не ошибусь, если скажу, что на сегодня большинство россиян, возможно, и белорусов, уверены, что СССР фактически в одиночку сражался с Германией и в одиночку ее победил. Если вот действительно можно коротко оценить роль в процентном отношении или в каком-то другом действующих сил в антигитлеровской коалиции, можно ли считать, что СССР мог бы один победить Германию?
Вопрос, который вы задали, на мой взгляд, самый важный из всех, какие возникают в связи с историей войны. Потому как, согласитесь, первое, что мы должны сделать, когда мы вообще пытаемся обсуждать историю войны, мы должны назвать, кто, с кем и за что и против чего воевал. Это исходный пункт, абсолютно необходимый. Так вот, Вторая мировая война – это война, которую развязали два очень похожих, не очень похожих, а однотипных режима, тоталитарных, диктаторских, фашистских режима. Гитлеровский национал-социалистический в Германии и сталинский интернационал-социалистический в Советском Союзе. Война Германии и Советского Союза не была и не могла быть, война Гитлера и Сталина не могла быть войной добра против зла. Зла против добра. Это была война двух зол. Причем чрезвычайно важно отметить, что на момент начала этой войны, то есть на момент 1939-1941 годов, сталинский режим, конечно же, не представлялся, а он еще и был, и представлялся, несравненно более кровавым, несравненно более террористическим, успевшим к тому времени уже уничтожить своих собственных граждан сотнями тысяч, если не миллионами, с учетом лагерей, с учетом голодоморов и так далее. Гитлеровский режим на два порядка, на два нуля по размаху репрессий против собственного населения. А если мы говорим про первые месяцы войны, население оккупированных стран не приближался к этому уровню. Если во всей этой ужасной истории под названием Вторая мировая война было, ну, некоторое добро, да, относительное, ну, понятно, что ограниченное человеческим несовершенством добро, то это западные союзники, это союз двух демократических стран, Великобритании и Соединенных Штатов. Да, со всеми оговорками о том, что это были не идеальные люди, не идеальные государства, не белые перчатки, но это было добро. Это то, что надо непрерывно иметь в голове, когда мы обсуждаем историю войны, потому что именно это позволяет понять и ситуацию, в которой оказался самый простой рядовой колхозник из Белоруссии, Украины и откуда угодно. Он оказался брошен в войну, в которой он должен был воевать против Освенцима за Колыму. А другого варианта у него не было. А еще можно было перейти на ту сторону, записаться во власовцы и воевать за Освенцим против Колымы. Других вариантов не было. Третьего варианта не было. Что же касается чисто военного аспекта, ну, понятно, что мы никогда не сможем назвать процентов, но, о чем я уже неоднократно писал, ни Советский Союз в одиночку, конечно же, не смог бы победить и был безоговорочно разгромлен. И нам бы не надо было обсуждать вопрос, а почему же там что-то к 43-му году бы изменилось. Не было никакого 43-го года. И, естественно, англо-американские союзники не смогли бы, или у них бы это потребовало гораздо больше времени, несомненно, больше жертв, победить Германию, если бы Красная Армия не взяла на себя большую часть было действий против сухопутных войск Германии. Если в рамках имеющихся у меня двух минут пытаться как-то обрисовать, то война на море полностью была, ее взяли на себя англо-американские союзники, и они ее выиграли, и разгромил германский военно-морской флот. Да что за ерунда, скажет любой советский, белорусский, русский. Слушай, при чем тут в море, при чем тут какие-то корабли? Ну, это так мелкие развлечения. советский слушатель просто ему никто никогда не объяснил и не рассказал, что одно только производство подводных лодок затребовало у Германии ресурсов вдвое больших, чем выпуск всех танков за все время войны. То есть война на море – это колоссальные ресурсы, которые Германия вынуждена была отобрать у сухопутных войск, то есть отобрать у Восточного фронта, и утопить на дне Атлантики. Войну в воздухе полностью выиграли западные союзники. Это, опять же, колоссальные ресурсы, которые Германия вынуждена была потратить. Ну, знаменитая фраза «В небо Германии смотрело 10 тысяч зенитных орудий». Это по, опять же, затрате ресурсов больше, чем все полевые орудия на Восточном фронте. Германскую экономику разрушило просто в ноль раскатали стратегические бомбардировки западных союзников. Красная армия взяла на себя и выполнила задачу уничтожения 3/4 сухопутной армии Германии. Плюс к тому, Соединенные Штаты на протяжении всей войны были главной тыловой базой и для Великобритании, и для Советского Союза. Ну, как это объединить, все сказано в процентах. В процентах это посчитать невозможно, но масштаб, я думаю, более-менее понятен.
Сегодня ценности победы 45-го года нынешняя российская власть этими ценностями оправдывает свою агрессивную внешнюю политику, аннексию Крыма, агрессию по отношению к Украине. Как получается, что вот все эти можем повторить, все это, то, что назвали словом «победобесие», так легко прижилось в российском обществе? Можно ли было предсказать, что вот ценности победы, они сегодняшними властями, Кремлем, будут использованы именно таким образом?
Может быть, какие-то умные люди и специалисты-социологи это и могли предсказать. Если вы спрашиваете меня, то мне в голову такое не приходило. То есть то, что произошло с российским населением, я уже забегаю слово «народ», то, что произошло с российским населением с весны 2014 года, ну, то есть аннексии Крыма, с Донбасской войны, ну, это я этого не ожидал, хотя я думаю, уже понятно, что я, в общем-то, не испытываю какого-то особенного пиетета. Ну вот это, конечно, да, это вышло за рамки, это вышло за рамки ожидаемого мной, но вышло за рамки и успешность этой попытки. То, что дело идет к тому, было понятно. Термин «победобесие», заметьте, появился в оппозиционных печати, в оппозиционных СМИ, в оппозиционных публицистов еще задолго до Крыма, Это было видно. Почему это получилось? Ну, собственно говоря, мы уже с вами об этом 10 минут говорим. У людей на протяжении 2-3 поколений было сформировано преднамеренно, целенаправленно, я помню еще распространение заведомо ложных измышлений, было сформировано совершенно фантастическое представление об истории того, чем была Вторая мировая война. Плюс чисто такой человеческий фактор. Реальные ветераны уже давно ушли, ну, за редчайшими исключениями. Давно уже ушли из жизни. Уже их дети, которые когда-то в 45-м году встречали папу, вернувшегося с фронта, их дети уже или ушли из жизни, или уже находятся в недееспособном возрасте. Появилось новое поколение, которому можно рассказывать красивые байки, которое способно лепить на свою машину подержанный Opel. Все эти стикеры, надписи можем повторить с хамскими непристойными картинками, для которых война, история войны, память войны – это некая разновидность компьютерной леталки, стрелялки. Ну и плюс, конечно же, 25 часов в сутки пропаганда, какие мы самые великие, как нас все боялись, как нас все будут бояться, всех поставим раком, ну и так далее. То есть, конечно, власть долго работала и к этому шла, но еще раз повторяю, достигнутый результат меня удивил.
Был ли прав автор Суворов в своей книге, известной, скандальной, что СССР готовил нападение на Германию. С той поры, как он ее написал, уже столько лет идут дискуссии, называют его и популистом, и несерьезным историком, но, однако, много было статей настоящих историков, которые подтверждали правоту его версии. Какое ваше отношение к этому вопросу?
Мое отношение известно. Это уже давным-давно не версия. Это тщательнейшим образом документированная, аргументированная, подтвержденная первичными документами, подтвержденная огромным количеством фактов, свидетельств, теория. Это даже не теория, это уже научно установленная истина. Да, в науке бывает истина, в историографии тоже бывает истина. Безоговорочно подтвержденным и бесспорным фактом является то, что Советский Союз, Сталин, конечно же, готовился к войне, конечно же, планировал наступательную операцию к западу от советских границ. Можете назвать это словом «нападение на Германию», хотя это не совсем точно. И эта операция должна была начаться летом 1941 года, ну, предположительно, в середине июля. Именно в момент, когда подготовка к этому грандиозному вторжению в Европу шла полным ходом, Гитлер и опередил товарища Сталина на один шаг.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.